Пермский разворот.
9:08, точное пермское время. Продолжаем утренний разворот в эфире «Эхо Перми». С вами Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский. И мы не одни в студии. У нас прекрасные девушки в гостях. Юлия Глазырина, заведующая отделом природы Пермского краеведческого музея, куратор детской палеонтологической конференции. И Лариса Жужгова, заведующая сектором естественно-исторических коллекций Пермского краеведческого музея, председатель жюри научной коллекции. Юлия,
давайте голоса начала идентифицируем для слушателей.
Лариса,
доброе утро.
Итак,
начнем с детской палеонтологической конференции. Да, вчера закончился прием заявок, насколько я знаю. Вообще, о чем конференция, кого звали, что
будет? Я бы даже не с этого начал, Настя. Вот я бы не с этого начал. Палеонтологи, а вообще, а юные палеонтологи в частности, это кто?
Дети.
Так, дети, занимающиеся палеонтологией.
Дети, увлеченные наукой уже с ранних лет. Серьезной наукой. Она междисциплинарная, фундаментальная. Обычно говорят, что палеонтология — это наука на стыке двух таких известных дисциплин, как биология и геология.
А вообще палеонтология, она что изучает?
Это хороший вопрос, потому что палеонтологию все время путают с археологией. И даже наши уважаемые коллеги и друзья-журналисты, кажется, иногда специально у нас спрашивают, чем мы занимаемся, археологией или палеонтологией. Чтобы максимально просто, палеонтология раскапывает все, что в землю закопала природа, а археология раскапывает все, что в землю закопал человек, случайно или специально.
Ну, то есть культурный слой образовывался, если не про специально, да, если история не про специально закопала.
Да, а бескультурный — это палеонтология.
Естественный слой, да?
Растения,
естественный.
Да? Пермский край, он насколько интересен палеонтологам вообще?
Очень интересен. Так сложилось исторически, что Пермский край — это то место, где в 1841 году была открыта одна из самых интересных, на мой взгляд, геологических систем палеозоя. То есть это те породы горные, которые накапливались в течение известного всем во всем мире пермского геологического периода. И еще, как это ни странно, наш край богат находками четвертичных больших млекопитающих, так называемые большие животные мамонтовой фауны.
Четвертичный — это новейший, да, я так понимаю? Ну, относительно новейший, если ближе к нам уже.
Ну, это тысячи период. Лет.
Тысячи лет, это уже не миллионы
миллионов,
там, да.
Да, и не миллиарды, конечно. То есть вот большие...
Если историческими мерками брать, это где-то 19 век, да? Вот, наверное, некорректно.
Я плохо с историей знакома, потому что все-таки гуманитарная наука. Мы все-таки больше естественными занимаемся науками. Поэтому, конечно, Пермский край и палеонтология, они очень тесно связаны. И очень много у нас местонахождений уникальных, которых нет нигде больше в мире, потому что у нас существовали интересные обстановки палеогеографические как раз именно в пермское геологическое время. И, конечно, край богат палеонтологическими находками, и палеонтология на территории Пермского края чрезвычайно развита была до некоторого времени.
А сейчас насколько она вот интересна тем же детям, подросткам, студентам, возможно?
Я бы на самом деле начала с того, что она очень интересна не только пермским детям, подросткам и студентам, но она очень интересна и всем тем представителям научного сообщества мирового, которые каждый день на рабочем столе имеют международную геохронологическую шкалу и видят в ней названия «Юрский период», «Каменноугольный период» и «Пермский период». И для абсолютного большинства из них очевидно, что Пермь связана с географической точкой на карте России. И, конечно, далеко не все здесь были, но абсолютно точно, что это место известно. Что касается детей... Когда мы начинали эту детскую палеонтологическую конференцию в 2010 году, мы не думали, что она разрастется до таких масштабов. В этом году более 600 заявок поступило. И мы понимаем, что стратегически детская конференция очень важна, потому что не все могут регулярно приходить в наш музей, но пользоваться различными научными источниками или детскими какими-то мультфильмами о динозаврах с точки зрения наслаждения или науки всегда намного проще. И задача детской конференции — вот этот первый детский интерес привести в более системное русло.
А вот эти работы детские, это научные работы, творческие, вот они о чем вообще?
У нас в конференции две секции, творческая и научная. Понятно, что дети, все творцы, очень любят из ничего делать что-то на любимую тему, например. И это мы поняли тогда, когда у нас была выставка в 2010 году в здании на Перми 1 железнодорожного вокзала. Там мы сразу были ориентированы на семейную аудиторию, и у нас первый зал, как и по-прежнему сейчас в экспозиции, в постоянный музей пермских древностей, там был интерактивный зал. И в нем были специальные зоны для детского творчества в том числе. И были у нас такие интерактивные киоски, они сейчас есть, и в них были детские мультики и игры. То есть мы все равно ориентировались так или иначе на детей и получили очень хороший отклик, потому что первая наша конференция как раз проходила после закрытия вот этой выставки. И мы, конечно, получили колоссальное количество тогда детских работ, но вторая секция, научная, она не менее важна, потому что есть дети, которые умеют творить уже в маленьком возрасте, там где-то 3 года, да, сейчас говорят все о раннем развитии, это очень актуально, вот. И научная секция у нас тоже с 6 лет мы принимаем заявки. Дети, как ни странно, даже в таком возрасте иногда очень увлечены какой-либо темой, ну, динозавров знают все, мамонтов знают все. Но, тем не менее, вот, казалось бы, этот детский интерес выливается в очень интересные действительно исследования. То есть, казалось бы, избитые темы динозавры и мамонты, они показывают с такой стороны, что вот я читаю, когда работы, приходящие, значит, нам на конкурс, я просто не перестаю всегда удивляться и труду родителей, которые смогли так ребенка настроить, что он выбрал такой интересный ракурс в своей научной работе. И, несомненная новизна и актуальность есть, как во взрослых диссертациях, например, там магистерских, кандидатских, научных исследованиях.
Ребенок приходит на конференцию, это же не игра уж, да? Я понимаю,
это тоже
все серьезно.
Во-первых, мы последние несколько лет проводим научную секцию в университете. Спасибо большое Пермскому национальному исследовательскому университету за то, что он предоставляет нам кров, потому что музей, конечно, не располагает такими площадными ресурсами для того, чтобы принимать участников в соответствующих таких условиях. То есть все серьезно. Мы сначала у нас типа пленарного заседания, когда мы собираемся все вместе, возрастные группы, родители, гости, жюри. Мы всех приветствуем. Потом расходимся по разным аудиториям, по возрастным группам, где происходит заседание, то есть 2 члена жюри. В самых младших секциях у нас разрешается присутствие родителей научного руководителя, потому что действительно дети маленькие, они теряются, им надо помочь. Вот. И происходит обсуждение после докладов, то есть доклады с презентациями, то есть дети уже все это умеют. Мы оцениваем и бумажный вариант работы в том числе, и доклад, и ответы на вопросы, и ориентирование в материале, то есть у нас все по-взрослому действительно.
8-963-870-1000, мобильный эфирный телефон, 8-963-870-1000, 2-066-066, телефон прямого эфира городской, пожалуйста, звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашей беседе. Вот я не случайно ведь спросил, что это все не игра, да, это все по-взрослому. Это выбор ребенка или это выбор родителей все-таки?
На самом деле есть несколько типовых ситуаций. Во-первых, к нам поступают детские работы в творческую секцию и в научную, которые подготовили вместе дети и родители. И для нас это очень важный элемент формирования культуры семейного такого научного досуга, когда дети вместе с родителями критически анализируют, ну, какие-то книги о динозаврах или кости, которые они случайно нашли на берегу реки на даче. А во-вторых, есть в творческой секции отдельный поток так называемых коллективных работ, когда разные дворцы детского и юношеского творчества и коллективы дополнительного образования под руководством педагогов создают какие-либо исследовательские творческие работы. Почему я говорю исследовательские? Потому что зачастую эти рисунки, поделки — это не просто фантазии, а это некий критический анализ того материала визуального, который они могут увидеть в книгах. Ну, это, я говорю, очень сложно, а на деле очень просто. Они взяли энциклопедию А и увидели, что там у динозавра 4 пальца, и они взяли энциклопедию Б и увидели, что там у динозавра на самом деле 3 пальца. И вот он пытается разобраться, почему, и рисует свой ответ, а не докладывает его вот в научной секции.
Ну, то есть здесь получается уже, критика к источнику, да?
Конечно.
Это уже не попытка, а самостоятельное исследование там, той или иной проблемы. И вот если так, ну, я не знаю, глобально, не глобально, но тем не менее разобраться, это получается какая-то там научная картина мира у ребенка, да, прививается? То есть критическое осмысление происходящего вообще? То есть не в смысле недоверия тому, что написано, а в смысле критического именно отношения.
И в смысле научного, естественно, научного взгляда на мир, понимания того, как устроены все эти сложные системы, которые вокруг нас существуют, природные системы.
У меня вот такой вопрос. Конференция уже 7 лет. Вот за 7 лет дети, которые участвуют постоянно и растут у вас на глазах, они есть?
Более того, некоторые из них уже закончили Пермский университет или, например, Московский университет или Институт имени Губкина в Москве геологический. Uh-huh. И в какой-то момент возвращаются к нам на конференцию как гости. Это действительно очень хорошая исследовательская школа. И нужно сказать, что Пермская школа юных геологов, я имею в виду и город Пермь, и Пермский край, такие города, как Губаха, Березники, действительно очень заметны и на карте России, и на карте мира. Они занимают призовые места и в российских, и в международных геологических и естественно-научных олимпиадах. А в некотором смысле детская конференция для них какой-то старт.
Ну, то есть палеонтология — это не только палеонтология конференции, я имею в виду, но это и геология. То есть это на стыке, да, уже? Правильно,
да,
понимаю?
У нас мы принимаем заявки как и по работам по чистой палеонтологии, по минералогии, по геологии, по палеогеографии. То есть все эти работы мы рассматриваем.
Палеогеография — это древняя география, да, получается?
Палеогеография — это восстановление обстановок прошлого с использованием ископаемых и горных пород, в которых они содержатся.
Ну, вот, то есть, грубо говоря, там, если мы нашли камешек, и в нем следы соли, то значит, здесь было море. Ну, очень
да,
грубо.
И там не было жизни, потому что в таких условиях невозможно выжить.
А вот про то, что Индия откололась от Африки, потом врезалась в Евразию, и образовались самые большие горы на Земле, это палеогеография.
Это тектоника.
Вот. А мы это принимаем?
Конечно. Это геологическая дисциплина, которая входит в, как бы сказать, в дисциплину именно геология, поэтому...
Мы ненадолго прервемся, уйдем на рекламную паузу буквально и продолжим наш разговор после небольшой рекламы. Оставайтесь на 91.2 FM.
Пермский разворот.
Еще раз доброе утро. 9.21 в Перми. В эфире «Пермский разворот». Ярослав Богдановский.
Я Анастасия Петрова. Продолжаем разговор мы сегодня с заведующим отделом природы Пермского краеведческого музея, куратором детской палеонтологической конференции Юлией Глазыриной и...
Доброе утро.
Здравствуйте еще раз. И заведующей сектором естественно-исторических коллекций Пермского краеведческого музея, председателем жюри научной секции детской палеонтологической конференции Ларисой Жужговой. Здравствуйте еще
Доброе
раз.
Доброе утро еще раз.
До того, как мы ушли на рекламу, у меня вот такой вопрос возник. Если ткну пальцем в небо, извиняйте, не судите строго. Ну, область ведь открытий, она же всегда ограничена, априори, да? То есть, ну сложно ожидать каких-то прорывных там вещей на детской конференции, или я не прав?
Или бывают какие-то такие неожиданные открытия?
Ну, прорыв, не прорыв, но каждая конференция, каждая научная работа, это действительно... Это новое знание, там, сгенерированное? Или это все-таки суть повторения старых историй?
Можно, конечно, ответить на ваш вопрос, что из года в год у нас повторяются заявки на одни и те же темы, на любимые, там, да, касающиеся определенных животных. Но большинство работ основано на фактическом, как мы говорим, материале, то есть на находках детей. А если это находка, то это априори открытие. Это все равно новая точка, например, на карте находок больших млекопитающих. Например, если ребенок приходит с половиной черепа, скажем так, первобытного бизона, и мы знаем его географическую привязку. Для нас это интересно. В каком виде он сохранился? Где? Почему? То есть ребенок совершает открытие и тем самым дает нам тоже в нашу базу-копилку по находкам в нашем крае тоже информацию.
То есть дети делают находки прямо сами?
Конечно.
Кроме того, иногда их просят делать эти находки. В частности, некоторые геологические партии или исследовательские институты, пользуясь вот этой сетью юных геологов, сетью кружков, дают им определенные задания на летние полевые экспедиции для того, чтобы они обследовали те или иные участки. И здесь мы выходим на такое понятие, как гражданская наука, которая подразумевает привлечение не специалистов или не глубоких специалистов к сбору тех или иных данных. Но самый известный пример не палеонтологический — это наблюдение за птицами, birdwatching, когда сеть по всему миру людей собирают данные о миграциях и передают их в единые базы данных.
Может быть, карту соловьев все вспомнят сейчас.
Угу.
А как-то этому учат, вот где-то у нас, то есть понятно же, что чтобы понять, как сохранилась находка, как ее обработать, все равно это нужны какие-то специальные усилия, требования, там, фиксация каких-то специальных данных, то есть там глубина, я не знаю.
Ну вот, к сожалению, у нас единственное, как бы сказать, образование, которое было у нас в крае, это на геологическом факультете была специальность палеонтология и стратиграфия. Сейчас, к сожалению, кафедра называется нефтегазовой и региональной геологии, но там сохранилась преподавание дисциплины палеонтология, то есть это вот единственное, как бы сказать, место у нас в Пермском крае сейчас для взрослых, то есть, так скажем, для уже студентов. И юношеское палеонтологическое движение, оно тоже завязано на две юношеские партии геологические в Перми, например, это про Пермь я говорю. Это дворец творчества юных, который существует на Сибирской. Еще был один, значит, образовательный центр «Пермячок». Но, к сожалению, вот он уже несколько лет не существует. Там тоже обучали палеонтологии, но дети, которые там учились, они к нам тоже приходили со своими работами. Даже уже тогда, когда этого геологического кружка не было, там был очень сильный преподаватель Александра Андреевна Лядова, может быть, кто-то ее помнит еще. Очень сильный педагог, талантливый действительно. И вот, пожалуй, все. И про, если говорить про край, это, конечно, вот Юлия уже упомянула, это Березники и очень сильная школа в Губахе. То есть там учат юных геологов. Но дело все в том, что они принимают участие в своих олимпиадах, всероссийских и международных, и, как бы сказать, поступают именно в профильные вузы. Наша палеонтологическая конференция, к сожалению, не дает ребенку вот такое, такой льготы для поступления куда-либо. Но, несмотря на это, у нас каждый раз увеличивается количество заявок.
Ну, если продолжить этот ряд, действительно, те, кто очень серьезно намерен заниматься геологией или палеонтологией, могут продолжить образование в Москве и в Санкт-Петербурге в вузах, а потом, например, поступить в аспирантуру палеонтологического института Российской академии наук, с которыми у нас и на протяжении создания музея, и на протяжении нескольких последних лет детской конференции были очень плотные профессиональные связи. Они приезжали и в качестве членов жюри, и в качестве лекторов. И мы всегда признательны им за эту поддержку. И всегда с радостью будем их ждать снова.
А вообще вот заговорили о поступлении, заговорили о преподавании, о том, что недостаточно. А насколько у нас общение с учеными, общение с теми, кто этим занимается, плотно, делает какие-то открытия, доступны и детям, и вообще пермякам?
Ну, вы все свидетели того, как за последние 3 года научпоп, вот это движение популяризации науки, набирает обороты. И очень хорошо, что к этому движению присоединяются и те, кто способны привлечь студенческую аудиторию, в частности, несколько лекториев, организованные нашими коллегами из университетов. Ну и в Музее пермских древностей, пожалуй, один из самых первых в России лекториев, открытых, бесплатных для детей, работает с сентября 2011 года, он называется «Ученые детям», и в разное время в нем принимали участие не только пермские или российские ученые, но и зарубежные. В частности, у нас были лекции очень знаменитого норвежского палеонтолога и популяризатора науки Йорна Хюрума или руководителя лаборатории палеонтологии Национального центра научных исследований Франции Сильви Краскен. И этот лекторий мы проводим благодаря поддержке Министерства культуры Пермского края.
До того, как прервались на рекламу, говорили еще о том, что на стыке с геологией и минералогией находится эта сфера деятельности. Мне почему-то вспомнилось, что геологи, как показывает практика, оказываются вполне себе успешными в жизни и в качестве, например, политиков. Можно там вспомнить бывшего председателя Совфеда, товарища Миронова. Я это к чему? Может быть, эта картина мира, это она, и критика к к происходящему, стремление к осмыслению и понимание глубинных процессов, она действительно помогает во взрослой жизни?
Достаточно коснуться только того, что при изучении геологической дисциплины ты так или иначе сталкиваешься с геологическим временем, а масштаб его огромен. По сравнению с человеческой жизнью, миллиарды лет, в которой существует Земля, и жизнь на ней, они просто не укладываются в голову простого человека. Вот, допустим, у нас приходят посетители. А как это вот они? Вот они знали, что это девонские породы, вот они знали, что это пермский геологический период. То есть, как бы сказать, не взгляд не погруженный, это просто невозможно воспринять. А этому всему учат на геологическом факультете, и, конечно, мировоззрение очень своеобразное. И такие люди, я думаю, что очень твердо стоят на земле.
У нас меньше минуты до того, как мы прервемся на рекламу. И хотел бы я вопрос сейчас задать, но не знаю.
После перерыва.
После перерыва точно, потому что я не уверен в том, что смогу правильно его сформулировать. Продолжим сразу после рекламы разговор о детской палеонтологической конференции, но, наверное, уже не только о ней, сколько о том, что из этого события проистекает, потому что, ну, сама конференция — то, что мы видим на поверхности. Мы, я имею в виду, это сторонние наблюдатели, никак не связанные с данным мероприятием. Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. В утреннем развороте продолжим говорить о детской палеонтологической конференции.
Пермский разворот.
Девять часов 31 минута в Перми. Продолжаем утренний разворот. С вами Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский.
До того, как прервались мы на рекламу, у меня вот возник вопрос. Я прошу понять правильно и радиослушателей, и Настю, и
давайте
вас, уважаемые гости.
Давайте сначала наших гостей еще раз представишь.
Давайте. Значит, у нас в гостях Юлия Глазырина, заведующая отделом природы Пермского краеведческого музея, куратор детской палеонтологической конференции.
Доброе утро.
И Лариса Жужгова, заведующая сектором естественно-исторических коллекций Пермского краеведческого музея, председатель жюри научной секции детской палеонтологической конференции.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Значит, наше политкорректное время, чего не скажи, особенно в прямом эфире, еще не так поймут, поэтому заранее извините, кого, значит, расстрою сейчас. Работая с таким огромным, вот вы сказали, временем, да, вот по сравнению с которым и с процессами, там, происходящими в нашей человеческой жизни, ну, кажется, действительно там смешной по времени, да. А вам не приходило, как ученым, мысль о том, что картина научного мира, научной картиной мира и объективные законы бытия объективными законами, и, да, эволюционный там процесс, но кто-то все-таки эту всю систему придумал и создал, по которым эта система там законом развивается.
Вопросы с утра.
Там уже все знают, вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду, что кто-то есть там.
Кто-то есть кто? Кто, как бы сказать, гипотеза заселения жизни на Земле? Что вы имеете в виду конкретно? Или кто-то, существует тот, кто уже все знает про нас с вами,
да,
в том числе?
Да, в том числе.
Некоторые ученые всерьез верят. Всерьез верят и остаются учеными. Можно я так отвечу на этот вопрос?
То есть одно другого не исключает?
Не мешает.
Спасибо.
Ну, какой-то у тебя некорректный вопрос.
Почему?
Там, мне кажется,
себе... он вечером стал более корректным, что ли? Нет,
давай вернемся к конференции все-таки.
Давайте к конференции вернемся. К детям и к конференции этот вопрос не имел никакого отношения. Я сразу.
Ему очень хотелось его задать просто.
Да, да. Я воспользовался служебным положением в личных целях.
Вернемся к детям и конференции. Работ вот на какую тему больше всего оказывается, что оказывается интереснее всего?
Это очень любопытно, потому что, как действительно говорит Лариса, есть определенный поток непрекращающегося интереса к динозаврам и мамонтам, и вместе с тем мы видим, как появляются детские работы в зависимости от того, какой палеонтологический проект сейчас на виду в Музее пермских древностей. В частности, когда в этом году действительно появились работы про трогонтериевого слона, трогантериевого слона, ну, еще нескольких слонов с разной вариацией гласных в названии. Это связано в том числе с огромной работой, которую проводят коллеги во время экспедиции, во время камеральной обработки и с эффектами той небольшой выставки, которая представляет обработанные материалы к этому моменту. В прошлые годы существенный объем детских работ, творческих и научных, был посвящен Пермскому геологическому периоду. Это связано, во-первых, с юбилеем открытия Пермской геологической системы 175 лет назад, на тот момент она была открыта. И, с другой стороны, с проектом «Открой Пермский период», который популяризировал не только геологическое наследие, но и его культурные составляющие в современности. Работы очень разные.
А вот этот проект «Открой пермский период», это же мобильное приложение, да, было какое-то?
Да, действительно, через такой инструмент, как мобильное приложение, мы актуализировали внимание к тому, что пермский период — это не только какие-то серые, скучные кости и забавные стеминозухи, но и это все то, что окружает нас каждый день. Мы много говорили об этом. Это соль на столе, пирожки с пистиками и Кунгурская ледяная пещера. Это все тоже пермский период.
Я, насколько помню, там у нас была какая-то экскурсия по городу, связанная с пермским периодом.
Да. Действительно, мы сделали несколько маршрутов и по городу Перми, и по Пермскому краю. Как музей мы не являемся туроператором, мы не проводим их сами на регулярной основе, но идея заключалась в том, что мы выдаем некую идею, и сейчас мы видим, что туроператоры некоторые из этих маршрутов включили в свой арсенал.
Вот у меня, кстати, вопрос про синергии Пермь. Пермь – это бренд само по себе, то есть это огромный исторический период, геологический, да, правильно это назвать? Огромный геологический период, который известен всему миру, и название Пермь ассоциируется не с городом больше, а с этим геологическим периодом. Почему у нас как-то вот схлопнулась история каких-то туристических маршрутов, каких-то выставок какого-то внешнего позиционирования, потому что у нас, ну, звучат какие-нибудь конкурсные чаи, которые из Китая везли, и Дягилев, но не звучит пермский период, по сути. Есть у музея какие-то предложения? Вот так
это вопрос стратегической повестки. Наши предложения сформулированы, и мы их регулярно приносим и в Министерство культуры Пермского края, и делимся с разными коллегами. И действительно, этот интерес существует. И, насколько я знаю, это стратегическое направление включено в программу развития.
На самом деле все серьезно, насколько я понимаю, тут речь о бюджетном ресурсе ведется, и решение будет приниматься взвешенно и корректно, поскольку, ну, там вопрос распределения бюджетного ресурса в любом случае вызывает изначально уже вопросы там, о целесообразности, корректности и так далее. Я бы хотел вернуться вот все-таки в плоскость несколько отвлеченную от наших будней данностей, а именно музей, краеведческий музей, может быть, поверхностная точка зрения. Вот помимо экспонирования, что, собственно, ну, является видимой частью работы любого музея и фонда хранения, помимо вот этого, что еще такого происходит сущностного в музее? То есть музей как, ну, там, сосредоточение, там, знания, да? Пускай будет музей как храм знаний.
Вчера мы разговаривали на эту тему, чем же является наш музей. Мы все-таки популяризаторы или мы все-таки исследователи? Получается, что и то, и другое. Изучать коллекции мы, скажем так, вынуждены для того, чтобы их правильно представлять и популяризировать науку. Это наша работа, получается, основная и непосредственная. Кроме того, конечно, мы должны пополнять коллекции. В любом случае, вот я недавно перечитывала книги в связи со своей непосредственной работой, книги старых поступлений, то есть это 1929 год и раньше, и там написано, например, принесла там госпожа такая-то коралл, куплен там за такую-то сумму денег. Вот сейчас мы кораллы не покупаем, мы сейчас стараемся все-таки за ними ездить сами. То есть у нас все равно экспедиционная деятельность так иначе осуществляется. И трагантериевый слон, которого все время хочется написать от слова «трогать».
Нет периода, да?
Через «о», да, трагантериевый. Тому яркий пример. То есть мы пополняем коллекции историческим способом, который возник практически с самого основания музея, то есть это музейные экспедиции. Они могут быть небольшими, непродолжительными, но они все равно есть. Но экспедиция за Трагантериевым слоном — это, конечно, масштабный очень проект, который сейчас очень актуален для нас. И мы стараемся уже сразу то, что мы привезли из поля. То есть вот выставка «Ярчайший пример», выставка, которая называется «Трагантериев слон в полный рост», мы можем себе позволить препарирование. То есть мы владеем этими методиками, мы можем это делать на месте, никуда не уйдя.
Выставочный зал
и представлять
это
уже сейчас.
Выставочный зал — это такая верхушечка айсберга. Получается,
да,
там
предшествует, конечно,
экспозиция,
да, огромная работа. И изучение фондов, и собирание коллекций, и, опять же, научные консультации. И мы, бы сказать, расширяем область знаний посредством общения с учеными, которые сейчас на передовых фронтах, да, то есть в курсе всех событий, которые происходят в мире палеонтологии и про открытие. Палеонтология — живая наука. Каждый день совершаются находки. Если раньше мы считали, что диплодок — это самый большой динозавр, который, значит, 30 метров длиной его тела, то в 2000-х годах совершено потрясающее открытие. Найдены так называемые аргентинозавры в Аргентине, которые еще больше. То есть это такие гигантские животные, рядом с которыми человек, конечно, очень маленький.
А вот смотрите, я лично знаком с ребятами пермскими археологами. И там... Я могу
помочь.
Да, и вы, безусловно, тоже знакомы и общаетесь. А вот, на ваш взгляд, что заставляет человека, ну, не заставляет, нет, это неправильное слово, на самом деле, заставляет. Никто никого тут не заставляет. Что, да, вдохновляет. Почему? Ну, одно дело это, ну, молодость, покопать, знаете, там первый слой, там
поснимать.
Силы некуда девать. Научные сотрудники сами ездят, кстати, в экспедиции.
А вот что заставляет жизнь с этим связать в дальнейшем?
Жизнь связать.
Влюбились, чего уж тут, в палеонтологии.
Я думаю, что это, конечно, заслуга педагогов.
У меня, кстати,
вот педагогов в хорошем смысле этого слова, потому что в школе я, конечно, не помышляла о том, кем я стану, там, допустим, если меня брать, мою персону. Это, конечно, педагоги в университете. И если существует такой интерес вот у ребенка, ну, там, начиная с 3-6 лет, очень важно его поддержать. Потому что может статься так, что это будет дело жизни. И это не так плохо.
Я тут, наверное, спасибо скажу нашим гостям, как мама двух детей, которая очень любит ходить в музей пермских древностей и знает гораздо больше названий динозавров, чем знаю я, и не только динозавров.
Замечательно. Это одна из наших целей.
И на самом деле то, что музей занимается именно работой с детьми и популяризаторством среди детей изучение геологии, изучение палеонтологии. Это очень важно. Я хотела вот какой вопрос задать. А вот вообще люди, которые музейные, ну, сотрудники, которые проводят экскурсии, работают с коллекциями, оформляют выставки, они сами в экспедиции ездят?
Да, конечно. Ездят. Еще как. Юлия Владимировна ездила в Очор в рамках осуществления проекта «Открой пермский период».
И в рамках мониторинга ОУПТ по лицензии.
Да, по лицензиям, которые у нас были на сбор палеонтологических, геологических и иных материалов. Ну, я езжу в экспедицию, получается, за Трагантериум слоном и по пяти местонахождениям тоже, на которые у нас были лицензии на сбор материалов геологических и палеонтологических. Эдуард Викторович, наш заведующий отделом археологии, ездит в качестве участника экспедиции, ведет всю полевую документацию. Конечно, ездим.
Я хотела бы сказать, что, насколько я могу судить, экспедиция палеонтологическая — это почти экспедиция в космос. И некоторое время назад мы познакомились с Мэтью Ламана, который руководит экспедицией по раскопкам динозавров в Антарктиде, которую организует Музей естественной истории Карнеги в Питтсбурге. И я ему немного рассказала об экспедиции, которую коллеги проводят здесь, в Пермском крае, сказала, ну вот, наверное, ваша работа в Антарктиде сложнее. Он сказал, нисколько, передавайте им большой привет, я могу представить, какой огромный труд палеонтологическая экспедиция. Выкопать кого-либо, даже трогунтериевого слона, это полдела. Другая половина существенное дело заключается с тем, что этот материал нужно реанимировать, и это тоже огромная работа.
У нас буквально минута остается до конца эфира. Я хочу дать вам возможность пригласить, может быть, в гости или что-то пожелать нашим слушателям.
Мне кажется, стоит поблагодарить всех тех ребят и педагогов, и родителей, которые подготовили заявки на детскую палеонтологическую конференцию, сказать о том, что 30 ноября мы опубликуем списки участников очного тура, а очный тур состоится 9-10 декабря 2017 года.
Я, конечно, тоже хочу поблагодарить всех родителей, педагогов и детей, которые к нам приходят ежегодно. Мы призываем и дальше участвовать их в наших мероприятиях, посещать наши выставочные площадки и не стесняться всегда идти к нам. Мы открыты с консультациями, с вопросами. Даже если мы не знаем ответ на вопрос, мы знаем, у кого спросить, кто может ответить квалифицированно, грамотно и очень быстро.
Мы вернемся к вам после новостей, после 10 часов утра.
На этом завершаем вторую часть нашего утреннего разворота. Напомню, говорили мы прямо сейчас о палеонтологии, не только о научной картине мира и о том, что, которое отнюдь не мешает верить во что-то большее и развиваться, и двигаться вперед. Спасибо, не переключайтесь, оставайтесь с нами.